В иракской провинции Диала новый теракт. ЕС вводят новые санкции против Ирана.
Спасибо нашей коллеге Екатерине Безгачиной.
И коротко о погоде. В Санкт-Петербурге и Москве сегодня будет от 9 до 11 градусов тепла. В Москве ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон спокойный.
Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». Сегодня в Госдуме России будет сформирована рабочая группа для расследования происходившего во время акции протеста оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге 14 и 15 апреля. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» один из инициаторов парламентского расследования этих событий, независимый депутат Владимир Рыжков.
Я думаю, что опасения эти вполне оправданы, потому что лидер правящей партии «Единой России» и глава Госдумы Борис Грызлов уже заявил о том, что нарушение закона надо искать не среди сотрудников правоохранительных органов, которые били людей и арестовывали случайных прохожих, а среди организаторов акций. То есть явно дана установка на то, чтобы не расследовать злоупотребление власти, а продолжать преследовать оппозицию. Тем не менее, многое будет зависеть от персонального состава этой рабочей группы. Рабочая группа Госдумы действительно будет создана на Совете Государственной Думы. Насколько мне известно, все фракции уже направили своих представителей в эту рабочую группу. В частности, от коммунистов в ней будет Виктор Илюхин, от ЛДПР будет Сергей Абельцев. Я собрал подписи в свою поддержку от 12 независимых депутатов из 22, то есть от большинства. Но при этом есть опасения, что меня не включат в эту комиссию, потому что идет активная работа в том отношении, что они пытаются убедить Госдуму в том, что я якобы был одним из лидеров этого марша, а не обычным, так сказать, гражданином, который был свидетелем и наблюдателем того, что там происходило. Тем не менее, мы постараемся включить в эту комиссию того из нас, из независимых депутатов, если мне откажут в этом, который будет на стороне объективного и независимого расследования. Я разговаривал с Виктором Ивановичем Илюхиным, который сказал мне, что он намерен жестко ставить вопрос о превышении полномочий в должностных преступлениях сотрудников правоохранительных органов. Так что я думаю, по крайней мере, 2-3 участника этой группы все-таки будут настаивать на проведении объективного расследования, в том числе злоупотребление и преступления со стороны сотрудников МВД. Я думаю, в любом случае создание группы будет полезным, потому что у меня уже сейчас очень много свидетельств, заявлений пострадавших, которые я направляю в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и представлю этой рабочей группе. Так что в любом случае, как мне кажется, уйти от разговора о злоупотреблениях, должностных преступлениях сотрудников правоохранительных органов не удастся.
Таково мнение независимого депутата Госдумы России Владимира Рыжкова.
И возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вчера на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин.
25 апреля в России день траура, и в этот же день первый президент России будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
А у нас в студии появилась Вероника Баде. Журналисты сегодня вспоминают на страницах сегодняшних газет Бориса Ельцина. Какая публикация привлекла ваше внимание, Вероника?
Вы знаете, мне наиболее интересной показалась статья, опубликованной в газете «Новое известие». Ее автор Михаил Поздняев пишет. Она называется «Берегите Россию», и автор пишет: «Я сомневался, подписывать ли эту редакционную заметку своим именем. Я не был знаком с Ельциным, я даже ни разу его не видел. Впрочем, один раз мог. В августе 91-го мы с ним разминулись. Он уже сказал свою речь и слез с БТРа, а я стоял в одном из старых московских храмов на службе в честь праздника Преображения Господня. Там, в храме, я и услыхал краем уха, что происходит в стране. Потом поехал к Белому дому и провел там лучшие дни моей жизни. До сих пор лучшие дни. Потому что каждому дана радость любви, рождение ребенка, осуществление мечты, но когда многим даруется ощущение своей значимости в истории, пусть краткое, но ослепительное, ты вправе сказать: жизнь удалась». «Молодым, рожденным и выросшим при Ельцине нас не понять», — продолжает Михаил Поздняев. «Хотя бы потому, что мы провели свою молодость в душных трюмах, простите, в душных трюмах, бултыхавшегося в болоте парохода, потом выяснится, что Титаника. А те 3 дня как будто стояли на палубе парусника, летящего в прекрасные дали». В отличие от всех его предшественников, о Ельцине слагались не гимны, а анекдоты, пишет далее Михаил Поздняев в «Новых известиях». Ельцину должны быть обязаны всем, что у них есть пародисты, копировавшие его «Шта» и «Понимаешь». На Ельцина сколотили капитал депутаты, политологи, публицисты, все 10 лет костерившие его в хвост и в гриву со страниц всех газет и по всем телевизионным каналам. Потому что при Ельцине это было нормой. Потому что он был слишком близко, как в августе 91-го, а большое, мы-то знаем, оно видится на расстоянии. Расстояние, отмечает Михаил Поздняев, не обязательно измеряется в километрах. Иногда вполне достаточно жить в другой стране, чтобы понять истинную величину события или человека. И пока пародисты состязались, чье «Шта» больше похоже на оригинал, который зачастую сам сидел в зале и смеялся громче всех, за всех молчавших здесь поэтов высказался изгнанный отсюда Иосиф Бродский. Одни плывут проглотить обиду, другие, чтобы насолить Эвклиду, третьи просто пропасть из виду, им по пути. Но ты, кораблик, чей кормщик буря, не отличай горизонт от горя. Лети по волнам, стань частью моря, лети, лети. Все претензии, которые предъявлялись кормщику при жизни, которые предъявляли кормщику при жизни те, кто плыл на кораблике, все упреки, которые будут предъявлять ему будущие историки, разобьются о бесспорность самого главного. При Ельцине мы стронулись с места и стали частью моря. Нам был дан именно такой кормщик не только потому, что он был как бы сгустком всего, что в нас намешано, но еще и потому, что другой не выдержал бы неимоверного груза, рухнувшего на его капитанские плечи. Это что касается истории. Что же касается будущего, никто из правителей и временщиков ни до, ни после Ельцина не говорил слово «простите». Он делал это, по крайней мере, дважды. Когда мы хоронили 3 ребят, погибших в августе 91-го, и когда он покидал капитанский мостик 31 декабря 99-го, символично. Дальше последовали совсем другие годы, 2000-е. «Век скоро кончится, но раньше кончусь я», — как написал тот же Бродский. Потребовалось, однако, еще 7 лет, чтобы эпоха Ельцина прекратила существование вместе с ним. Что остается нам? Надежду, которую нам всем он подарил, не на его всемогущество, на самих себя, способных быть лучше, сильнее, свободнее каждый день, а не 3 отдельно взятых дня. Надежда — это не так мало. И еще напутствие его преемнику, звучащее сегодня как завещание нам: «Берегите Россию». Политик, знавший слова «простите» и «берегите», достоин долгой и благодарной памяти. «Спасибо вам, Борис Николаевич, и простите», — так заканчивает Михаил Поздняев свою статью в газете «Новое известие».
Спасибо, Вероника. Я благодарю Веронику Баде, которая познакомила нас с этой публикацией. В Москве 8:15, и на волнах радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Мировые лидеры выражают соболезнования в связи с кончиной первого президента России Бориса Ельцина. Президент США Джордж Буш назвал Ельцина исторической фигурой во время великих перемен и сказал, что он помог заложить фундамент свободы в России. Министры иностранных дел Европейского Союза официально утвердили новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. А президент этой страны Махмуд Ахмадинеджад заявил о готовности к переговорам с президентом США Джорджем Бушем. Ахмадинеджад заявил, что готов обсудить как вопросы двухсторонних отношений, так и международные проблемы. Слушайте новости на Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
И сегодня в 11:00 утра в прямом эфире Радио Свобода программа «Час прессы». В гостях у Елены Рыковцевой главный редактор газеты «РУ» Михаил Михайлин.
Прямо сейчас на наших волнах очередной обновленный выпуск новостей спорта. В чемпионате Национальной хоккейной лиги, точнее в розыгрыше Кубка Стэнли, определился последний участник 2-го раунда. Им стал Ванкувер, который одержал в 7-м решающем матче серии победу над Далласом 4-1 и взял верх с общим счетом 4-3. А в плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Детройт сегодня выиграл у Орландо 98-90 и повел в серии со счетом 2-0. Во втором сегодняшнем матче Юта уступает Хьюстону 80-90, но Рокетс ведет в серии 1-0. А в подмосковном Видном вчера начался финал 4-х Кубка России по баскетболу среди мужских команд. И в полуфиналах ЦСКА выиграл у московского «Динамо» 75-56, а казанский «Уникс» взял верх над «Динамо» из Московской области 88-63. Победители разыграют Кубок страны, ну а проигравшие сыграют в матче за третье место. А в чемпионате России среди женских команд сыграны первые матчи из серии до 2 побед в полуфиналах. И победители, естественно, вышли вперед в сериях 1-0. «Спартаков» из Московской области одержал победу над московским «Динамо» 81-70, а самарский «ЦСКА» выиграл у УГМК из Екатеринбурга 89-59. В Барселоне стартовал крупный мужской теннисный турнир. 4 россиянина в первом круге потерпели поражение и выбыли из соревнований. Теймураз Габашвили уступил американцу Винсенту Спейди. В трех партиях Игорь Куницын в двух сетах уступил Бенджамину Беккеру из Германии. Дмитрий Турсунов потерпел поражение от испанца Оскара Эрнандеса также в двух партиях и также в двух сетах. Евгений Королев проиграл Филиппо Воландри из Италии. Продолжает участие лишь из россиян по итогам вчерашних поединков Юрий Щукин, успешно прошедший перед этим квалификацию. Он выиграл у австрийца Вернера Эшауэра в двух партиях. В Англии начинается подведение итогов футбольного сезона. Он близится к завершению. Были объявлены результаты опросов вчера, согласно которым присуждаются престижнейшие индивидуальные призы лучшему игроку по версии Ассоциации футболистов-профессионалов и лучшему молодому игроку. Обладателем обеих наград стал нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии 22-летний Криштиану Роналду. Пока это вся спортивная информация. Продолжим разговор о спорте в нашем эфире приблизительно через час.
Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вчера на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин. И сегодня на протяжении всей нашей утренней программы мы вспоминаем его. Его вспоминают и американцы.
Американцы вспоминают Бориса Ельцина. Вирджинский университет возобновляет занятия. Аналитики прогнозируют рекордные цены на бензин. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. В понедельник многие в Америке сочли необходимым отозваться на смерть Бориса Ельцина. Слово Алану Давыдову.
Получив известие о кончине Бориса Ельцина, администрация США распространила заявление президента Джорджа Буша, с которым журналистов ознакомила исполняющая обязанности пресс-секретаря Белого дома Дэна Перино. Лора и я глубоко опечалены смертью бывшего российского президента Бориса Ельцина. Президент Ельцин был исторической фигурой, служившей своей стране в эпоху серьезных перемен. Играя ключевую роль в распаде Советского Союза, он помог заложить фундамент свободы в России и стал первым демократически избранным лидером в ее истории. Я высоко ценю усилия, приложенные президентом Ельциным в строительстве прочных взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами. Мы направляем самые искренние соболезнования семье Ельцина и народу России. Говорится в заявлении президента Буша. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс так прокомментировала смерть Бориса Ельцина. Как первого постсоветского президента России, избранного демократическим путем, Ельцина будут помнить за его значительный вклад в окончание холодной войны и усилия по расширению политической и экономической свободы в его стране и за ее пределами. Он возвестил для своей страны новую эру, позволившую простым россиянам говорить и отправлять свои верования без страха, владеть собственностью и свободно выбирать своих лидеров. Сделав это, он вдохновил поколение молодых россиян на строительство светлого будущего для их страны и на выбор мирных взаимоотношений с их новыми соседями. Американский народ также будет помнить президента Ельцина за установление добрых отношений между нашими странами после многих лет противостояния, заявила Кондолиза Райс.
Такова официальная точка зрения. Смерть крупной политической фигуры неизбежно заставляет говорить о наследии политика. Я попросил оценить историческое наследие Бориса Ельцина трех известных американских политологов. Вот что говорит бывший посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок. Он, и это очевидно, сделал множество ошибок. Он совершил поступки, которым трудно найти оправдание. Но, с другой стороны, он обеспечил себе место в истории, положив конец коммунистической системе правления. Этот процесс был начат Горбачевым, который начал отодвигать партию от рычагов власти, но именно Ельцин, я думаю, создал условия, которые сделали невозможным возвращение коммунистической партии к власти и восстановление отжившей системы. И именно это, на мой взгляд, останется его самым большим вкладом в историю.
Three things.
Я думаю, три события будут ассоциироваться с именем Бориса Ельцина, говорит историк, профессор Нью-Йоркского университета Стивен Коэн. Он был первым в истории России руководителем страны, выбранным в результате свободного голосования, свободных выборов, которые можно назвать самыми свободными из проведенных до сегодняшнего дня, несмотря на то, что они были проведены в советскую эпоху в июне 91 года. Второе, не совсем верно интерпретируемое на Западе, врезалось в общественное сознание благодаря телевидению. Классические кадры. Борис Ельцин на танке призывает к защите российского парламента от путчистов. И третье событие – Беловежское соглашение, роспуск Советского Союза. После этого, на мой взгляд, в историческом багаже Ельцина исключительно негативное наследие. В этом состоит драма Бориса Ельцина. Он растоптал возможности, предоставленные ему историей в 91 году. Он не стал тем, кем он стремился стать – отцом российской демократии. Его многие шаги, на мой взгляд, антидемократичны по своей сути. Так был распущен Советский Союз, без референдума. Так был распущен парламент, который вывел его во власть в 93 году. Тем самым был подорван фундамент российской демократии. Ельцин вверг страну в экономический шок, прибегнув к шоковой терапии недемократично. А в 96 году, пытаясь вырвать победу на выборах, он раздал государственные богатства в награду тем, кто помог ему, создав тех, кого позже назвали олигархами. Таково мнение историка Стивена Коэна. И все же, почему так явно расходятся оценки наследия Бориса Ельцина на Западе и в России, по крайней мере, среди общественного мнения? Я задал этот вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета. Дело в том, что мы на Западе, как правило, высоко оцениваем роль Ельцина, поскольку он начал свое президентство героически, возглавив сопротивление путчистам. Я в то время был в Москве, те дни незабываемы. Он заставил россиян и мир поверить в то, что они могут изменить ход истории. И это, вкупе с роспуском Советского Союза, осталось главным в памяти Запада. Россиянам же пришлось испытать на себе все, что произошло следом. Последствия плохо продуманных экономических реформ, провал политических реформ, инфляцию, падение уровня жизни, ужасное управление страной. Вместе с тем, я думаю, что с течением времени Бориса Ельцина и в России помянут добрыми словами, например, за то, что он дал свободу прессе, несмотря на жесткие нападки на него со стороны многих средств информации. За то, что переход страны к совершенно новому укладу был сравнительно бескровным. За то, что он был первым лидером, который решился прямо обратиться к людям, к избирателям за президентским мандатом, в то время как против этого был и Горбачев, и советский аппарат. Я думаю, что в будущем россияне по достоинству оценят многое из его наследия. Говорил профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Уже достаточно к этому часу скопилось сообщений от наших слушателей посредством пейджинговой связи. Я напомню, вопрос сегодня звучит так. Чем вам запомнился Борис Ельцин? Александр Добрый иронизирует. Трудно выразить горе, которое охватило всех нас. Он был настоящий политический борец и необычайно мудрый человек. Особое спасибо ему за то, что он привел к власти Владимира Путина. Именно с этой точки начался подъем России. Юрий Сергеевич вторит в таком ироничном, даже шутливом, я бы сказал, тоне и вспоминает анекдот, когда идет заседание Верховного Совета. Заходит автоматчик и говорит, кто тут Борис Ельцин. Ельцин поднимает руку, автоматчик говорит, Боря, пригнись. Заслуга Ельцина в том, что он как секатор разделил людей на тех, кто вовсю пользуется благами свободы, и тех, кому она недоступна, так считает господин Камолов. Ельцин начал войну в Чечне. Он повинен также в назначении президента Путина, авторитарного, мстительного, жестокого человека. Ельцин дал нам свободу слова, а Путин все отнял. Это сообщение от Татьяны. Ельцин – это великан, огромная гора, считает Сергей. Ельцин начал освобождение России от коммунизма. К сожалению, это до конца ему не удалось, Борис Павлович из Новочеркасска. Когда умер Сталин, было тоже много панегириков, считает Лариса. Ну, действительно, панегириков было много, но это сравнение не совсем, наверное, может быть, даже совсем неуместно. Ельцин очень хороший демократический путь проложил, ну а Путин его испортил. Это мнение Станислава Павловича. Ельцин запомнился нашей слушательнице Светлане своей терпимостью к журналистам и тем, что никогда не списывал свои неудачи на предшественников, хотя на инфернальную КПСС можно было свалить все, что угодно. От той эпохи оптимизма оставался только он, ну а теперь не осталось и его.
А я позволю себе процитировать Петра Вайля, который на сайте «Радио Свобода» в колонке «Обозревателя» пишет: 6 лет назад, когда отмечался 70-летний юбилей первого президента России, опросы показали, что оценки его роли разделились на положительные и отрицательные поровну. У всех на виду был броский и громогласный Ельцин, но ушел он в политическое небытие неощутимым и непонятым. Осознать Ельцина и его эпоху во многом значит осознать Россию.
Поделиться своими суждениями наши слушатели могут, разумеется, и на интернет-ресурсе «Радио Свобода». 4 варианта. Точнее, 5 вариантов ответов предлагается на вопрос, кем останется в вашей памяти Борис Ельцин. Первым президентом новой России, разрушителем СССР, предшественником Путина, человеком, уважавшим свободу других, и последний вариант, своенравным русским царем. К нам в студии присоединился, к Надежде Перцевой и Дмитрию Морозову, наш коллега Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Коллега, приветствуем вас.
Доброе утро.
Доброе утро, Марк.
Ну, сегодня, естественно, главная тема нашей программы, которая выйдет в эфир через полчаса, это воспоминания о Борисе Ельцине и эпохе его президентства. В эфире будут соратники, современники, земляки, ну и вообще все, кто счел нужным вспомнить что-то свое о первом президенте России. А кроме этого, как всегда, в 9 часов самое интересное из городских новостей Москвы и Петербурга. Рассказ о новом конфликте между Олегом Митвалем и дачниками, кстати, в столь любимой Ельцином Барвихе. И афиша для тех, кто еще не решил, как провести сегодняшний свободный вечер в Москве.
Спасибо, Марк. Слушайте программу «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Я напомню, что сегодня в 10 часов утра в эфир «Радио Свободы» выйдет программа «Время политики» с Михаилом Соколовым. В 11 утра в прямом эфире программа «Час прессы» с Еленой Рыковцевой. В гостях у нее будет главный редактор газеты «РУ» Михаил Михайлин. А в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей» у Владимира Бабурина режиссер-документалист Валерий Балаян.
Ну и в ближайшие полчаса нашего эфира, Надежда, наверное, еще предоставим слушателям «Радио Свобода» ответить на вопрос посредством пейджинговой связи, чем вам запомнился Борис Ельцин. Я думаю, что минутка-полторы, может быть, у нас останется для того, чтобы выслушать мнение тех, кто находится в эфире «Радио Свобода» по ту сторону, так сказать, в интерактивной части нашего эфира.
Ну, а сейчас время неумолимо бежит, оно приближается, и вскоре на волнах «Радио Свобода» вас ожидает краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода» – новости.
Коротко об главных событиях. Мировые лидеры дают дань памяти первому президенту России Борису Ельцину. Президент США Джордж Буш назвал Ельцина исторической фигурой во время великих перемен. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу отметил, что Ельцин помог сблизить Восток и Запад и проявил большое мужество, защищая свободу в России. 25 апреля в России будет днем траура. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве. Российско-американский диалог о размещении в Европе элементов системы противоракетной обороны США будет продолжен на уровне экспертов. Такое решение принято после переговоров в Москве главы Пентагона Роберта Гейтса с президентом России Владимиром Путиным. В Чертановском суде Москвы сегодня начинается оглашение приговора основателю финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди, обвиняемому в мошенничестве в особо крупных размерах. Президент России Владимир Путин продолжает сегодня переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, находящимся с визитом в России. В иракской провинции Диала в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих США, 20 ранены. Министры иностранных дел Европейского Союза официально утвердили новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Российский запрет на импорт польского мяса может осложнить предстоящий в мае саммит России и Европейского Союза, предупреждает член руководства ЕС Бенито Феррера-Вальднер. Мосгорсуд приговорил к длительным срокам заключения 2 высокопоставленных чиновников, обвиняемых в получении взятки в $1 млн. Замначальника управления Федеральной налоговой службы Олега Алексеева приговорили к 10 годам, а юриста Центробанка Алексея Мишина к 8 годам колонии строгого режима. В Бишкеке задержаны два видных представителя оппозиции, сопредседатель движения «За реформы» Амурбек Абдурахманов и руководитель штаба Объединенного фронта «За достойное будущее Кыргызстана» Амурбек Суваналиев. Суд в Осло признал трех человек виновными в краже картин норвежского художника Эдварда Мунка. Приговор от 5 до 9 лет тюрьмы и крупный денежный штраф. На автодорогах стран бывшего СССР гибнет в 10 раз больше людей, чем в странах Западной Европы. Такие данные недавнего исследования обнародовал глава транспортного отдела экономической комиссии ООН по Европе Хосе Капель-Феррер. Мэрия Нижнего Новгорода не разрешила оппозиции провести 28 апреля в центре города марш несогласных.
И коротко о погоде в столичном регионе. Температура воздуха быстро повышается, отмечают синоптики. Сегодня с утра в Москве был всего 1 градус, шел мокрый снег. Но к вечеру воздух прогреется до 11 градусов, завтра до 15, а в четверг местами до 19 градусов тепла. Сегодня ветер северо-западный 2,5 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон спокойный.
Продолжаем утреннюю программу. О Борисе Ельцине вспоминает председатель Совета Федерации первого созыва Владимир Шумейко.
Скорбь огромная, потому что с этим человеком я проработал тесно, и он мне нравится не только как политик, а как и человек, как настоящий русский мужик. Как политик, я скажу, вот то, что запомнится навсегда, это его стойкость, мужество и сила, и необыкновенная политическая прозорливость, потому что... Помните, когда в 93-м году ему пришла идея в голову федеративного договора? Собственно говоря, он Россию и спас от развала. Сравните с современной Украиной. Что происходит там, и Россия теперь уже стабильная, спокойная, которая развивается. Все равно они тоже придут когда-то к федеративному договору, и унитарные идеи дальше не получится. А как человек, я еще раз подчеркиваю, мне нравился тем, что это человек настоящий, с эмоциями, не консервированный. И то, что он оркестром дирижировал и выпивал иногда его, то, что положительно характеризует как нормального русского мужика. Это настоящий русский президент, еще раз это подчеркиваю.
А вот рабочий момент, каково было работать с таким человеком?
Работать с ним было легко. Вот при всей его, так сказать, высокой должности и жестком характере, он никогда ни разу вот, не слышал, чтобы кого-то назвал на «ты». Со всеми он был вежлив, и что самое удивительное, вот он строитель по специальности, обычно строители, понимаете, какие, да? Ни одного слова не то, что нецензурного, вообще не литературного я от него не слышал. Он всегда был вежлив, и если и выражал недовольство, то только по делу. Требовал четкости, требовал исполнения, это правильно. А так абсолютно дружески. Он создал президентский клуб. Он нас заставлял в теннис играть. Как бы не то, что заставлял, потому что он, как пишет в своей книге, увидел у меня пустцо над ремнем и говорит, что вот надо заниматься спортом, чем ему премного благодарен с тех пор. И этот президентский клуб, это было вот собрание такое единомышленников, куда мы с удовольствием приходили, расслаблялись, и абсолютно человеческие отношения были.
А какой можете рассказать яркий момент, я не знаю, яркая встреча вот именно с этим человеком, как, вот, которого будете вспоминать?
Ну вот я просто, понимаете, вы знаете, что самое вот одно из главных человеческих качеств – это юмор, правильно? Глупый человек не может шутить. А юмор вот для меня – это самое главное. Вот мы летели из Индии, из официального визита. И Борис Николаевич устал в этой повестке. Мы все сопровождающие лица устали и зашли в самолет. И опять принесли еду вот эту вот. Ну, самолет же в Индии стоял, опять она индийская. А всем уже это надоело, хочется чего-то своего. И вдруг заходит Борис Николаевич в наш салон, уже переоделся в такую нормальную вольную одежду и говорит, ну что, вы опять собираетесь это все тут есть? Мы говорим, да нет, надоело, но закусить-то чем-то надо, визит отметить. Он говорит, пойдемте ко мне в салон, я сейчас вас таким угощу, что вы меня век будете помнить. Ну мы заходим в салон, а там, значит, стол пустой, круглый стоит. И вдруг он делает такой торжественный знак, стюардесса заносит супницу большую, фарфоровую. Ельцин торжественно крышку поднимает, а там пельмени. Пельмени настоящие, лепленные вручную. Мы похватали ложки, вилки, а он говорит, вы что собираетесь делать? Запомните, мы же еще в официальном визите, протокол нужно соблюдать. Пельмени без водки едят только собаки. Мы все рассмеялись, это вот останется на всю жизнь.
Собеседником нашей коллеги Ольги Шохиной был председатель Совета Федерации первого созыва Владимир Шумейко.
Борис Ельцин вспоминали и жители Подмосковья. С ними беседовала Вера Володина.
Да, понимаешь ли, был он президент. Начально установил строй в нашей стране, сказать, основу небольшую, наполовину удержавшуюся, основанную на его законах частично.
Свобода была вроде бы. Перестройку сделал в нашей жизни. А хорошая она или плохая, Бог ее знает, да? На самом деле свобода. Мы сейчас, да, что хотим, то покупаем, короче говоря. Нет этих очередей, конечно. Не могу, знаете, вы сказали, что есть, но я не могу никак даже вот...
Ну, Борис Николаевич, надо же, жалко, конечно, жалко очень даже.
Борис Николаевич мне запомнился тем, что развалил СССР. А, еще самое главное, что запомнился, как дирижировал, когда из Германии наши выводили войска, считай, за даром все вывели оттуда, он там дирижировал оркестром. Вот это тоже запомнил.
Как дед, да, его отношения к внуку, когда его показывали сне, мне нравились его отношения с супругой.
Поднимал теннис нашей России, как бы президентский вид спорта, много открылось клубов всяких теннисных. Любитель был выпить, как, ну, по крайней мере, по телевизору так говорят.
Не правило, а пи.
Первое время он мне очень нравился, и даже я с ним случайно в Кисловодске встретились. Неожиданности. Здравствуйте, Борис Николаевич. Он, значит, здравствуйте, встал, руку протянул. Мы с ним поздоровались, надо что-то было сказать. Я говорю, Борис Николаевич, это, знаете, было в какой год? Там где-то в Москве аварийная ситуация была с машиной, и после этого он был в Кисловодске. Вот, я говорю, как ваше здоровье? Спасибо, хорошо. Я говорю, ну, я вам желаю всего доброго. Ну, надо было что-то закончить и отойти от человека. Он, и я вам тоже, и все, мы на этом разошлись. Изменилось в связи с ухудшением моей личной жизни и многих окружающих меня людей, которые проработали всю жизнь и остались ни с чем. Распущенность этих богачей, олигархов, он был неправ. Сегодня мне его стало жаль. Он мог бы лучше все сделать.
Ничего, ничего. Он как помеха был вообще. Уже никому не мешает.
Разным, разным. Положительным, отрицательным. Но отрицательным было больше, наверное.
Вот он на танке, он мне запомнился, я и решила, что вот он свернет горы для того, чтобы удержать власть, построить какую-то линию. У него есть своя политика наверняка. Невзирая ни на то, что о нем подумают, как то, что будет говорить, потому что у нас не принято это было. Вот так он мне и запомнился. Mm-hmm.
Так, климовчане отвечали на вопрос, каким вам запомнился Борис Ельцин. Для Радио Свободы Вера Володина, в Подмосковье.
Борис Немцов, один из российских политиков, во многом обязанных своей карьере первому президенту России. Политический обозреватель Радио Свободы Михаил Соколов попросил его поделиться своими воспоминаниями о Борисе Ельцине.
Борис, вы помните, как вы с Борисом Николаевичем познакомились?
Да, помню. Это было в 90-м году. Я победил на выборах Верховный Совет России. И еще до первого заседания съезд народных депутатов мы собрались в Гострое на Арбате. Депутаты со всей страны, придерживающиеся демократических взглядов. Нас пригласил Ельцин. Я был совсем молодым человеком, мне, собственно, было тогда сколько, 29 лет. Мы сидели за столом, и Ельцин задал нам всем один и тот же вопрос. Как вы считаете, что в первоочередном порядке надо сделать, чтобы спасти Россию от краха и чтобы действительно преодолеть вот этот кризис? Я был страшно удивлен тем, что он в течение 3 часов всех выслушал внимательно, в том числе и таких молодых и явно не оперившихся политиков, как я. При этом не для галочки, а всерьез что-то записывал, переспрашивал. И вел себя не как всезнающий вождь, да, а вел себя как соратник, как наш товарищ. Я там тоже внес какие-то свои предложения по поводу декрета о земле, декрета о собственности. После этого он попросил меня войти в группу по подготовке соответствующих документов для съезда. И после этого, собственно, мы с ним регулярно общались. Ну, сначала с большим трудом его избирали руководителем Верховного Совета, потом уже на президентских выборах первых, ну и потом во время путча. Мы с ним были вместе в 91-м году.
А потом месяца. Он вас сделал губернатором?
Да, сразу после путча, буквально там дней через 10, я стал губернатором.
То есть вся карьера – это карьера человека Ельцина?
Ну, я Ельцину лично очень благодарен. Он действительно дал мне возможность себя реализовать. И трудно было себе представить, что там, молодой человек, старший научный сотрудник, да, может стать губернатором одной из самых индустриальных продвинутых областей страны. Он умел доверять людям, он был способен на смелые поступки. И вот этот его бунтарский характер, на мой взгляд, был предельно важен, когда надо было демонтировать коммунизм и строить новую Россию. Кроме того, у него были такие базовые ценности в голове. к ним я отношу следующее. Он считал, что свобода лучше цензуры. Он считал, что частная инициатива лучше, чем замшелая бюрократия. И он считал, что Россия часть мира неотъемлемая и должна быть открытой страной. Я думаю, что эти базовые ценности крайне важны для страны, а сейчас они подвергаются не просто ревизии, а забвению. Симптоматично, что все завоевания ельцинского периода позитивные, а именно многопартийность, политическая конкуренция, свободная пресса, федерализм, местное самоуправление, все эти завоевания ельцинского периода, которые были предельно важны для раскрепощения России, ее самореализации, эти завоевания последовательно и жестко сворачиваются его преемником.
Бориса Ельцина вспоминал Борис Немцов, с которым беседовал наш коллега Михаил Соколов, вспоминают первого президента России и наши слушатели. Почему обвиняют Бориса Николаевича? Ведь долгое время он сопротивлялся войне в Чечне, на него давили, мы свидетели. Сколько на него рушилось под нажимом, он начал эту войну, сообщение, к сожалению, не подписано. Вспоминает москвичка Дина Терещук, которая соболезнует кончине Ельцина. Свое 55-летие она праздновала на первом форуме сторонников реформ в 91-м году, где был Ельцин. А пригласительный билет она получила от незнакомой женщины, которая слышала, как Дина защищала Ельцина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Петербурге происходят драматические события. Город лишился художественной галереи Георгия Михайлова, старейшего русского галериста, создателя фонда свободного русского современного искусства. С подробностями Татьяна Вольцкая.
Помещение в центре Петербурга на Литейном 53 было предоставлено Фонду свободного русского современного искусства еще Анатолием Собчаком. В неравную борьбу с Комитетом по управлению городским имуществом Георгий Михайлов вступил еще несколько лет назад, когда вместо коэффициента социальной значимости 0,1 за аренду помещений был введен коэффициент 1. Срок аренды помещения закончился 8 августа 2006 года. Остались большие долги. При этом каждый день продолжала начисляться арендная плата $1100. Возможно, при таких условиях галерее действительно лучше было бы переехать, но оказалось, что помещение, предлагавшееся Куги взамен, использовать для хранения картин невозможно. Одно из них было залито горячей водой, и, по словам галериста, ему предлагалось самому отремонтировать трубы. Другое же представляло собой спортивный зал, въехать в который можно будет только через год. Выселение галереи Михайлова не единичный случай, оно свидетельствует об отношении к культуре, сложившемся в городе, говорит художник и правозащитник Юлий Рыбаков.
Есть юридические нормы, есть определенные бюрократические формальности. Конечно, цепляясь за них, всегда можно найти повод для того, чтобы передать хорошее помещение, вкусный кусок пирога от одного владельца или арендатора другому. Наша администрация, наши чиновники охотно этим пользуются, тем более, что, как правило, это сулит им немалые барыши. Но есть еще культура, есть еще наша память, есть еще то искусство, которым ценен наш город, та духовная аура, в которой он еще живет. Боюсь, что скоро жить уже не будет, потому что все, что так или иначе сопряжено с именем Петербурга, с его духовной атмосферой, в которой мы доживаем свой век, начинает гибнуть в условиях бюрократии и чистогана, давящего под своими ногами все, что ему мешает.
История галереи Георгия Михайлова еще одно тому подтверждение, уверен Юлий Рыбаков.
Это безобразие. Я уверен, что на месте этой галереи появится очередная бижутерия или еще какая-нибудь гламурная пакость, которая даст людям возможность наживаться, но мы потеряем очаг культуры. И я возмущен этим.
В фонде свободного русского современного искусства насчитывается около 24 тысяч картин, которые Георгий Михайлов собирается вывести на Запад, если отношение города к нему не переменится. По иронии судьбы, выселение галереи Георгия Михайлова совпало с намерением городских властей открыть в Петербурге музей современного искусства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 8 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
25 апреля объявлен в России днем траура. В этот же день первый президент России Борис Ельцин будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. На автодорогах стран бывшего Советского Союза гибнет в 10 раз больше людей, чем в Западной Европе. Такие данные обнародовал глава транспортного отдела экономической комиссии ООН по Европе Хосе Карпель Феррер. Суд в Осло признал 3 человек виновными в краже картин норвежского художника Эдварда Мунка. Приговор от 5 до 9 лет тюрьмы и крупный денежный штраф. Более подробно об этих и других событиях приблизительно через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Главные новости сменяют новости науки.
Американские исследователи считают, что именно радиоактивные осадки являются причиной необычно высокого уровня врожденных пороков у людей и животных, проживающих в Чернобыльской зоне. Международное агентство по атомной энергии заявляет, что частые аномалии в развитии вызваны ухудшением условий жизни населения и воздействием стресса. Но специалисты из штата Южная Каролина, обследовав 7700 деревенских ласточек в Чернобыле, заметили, что у чернобыльских птиц обнаруживаются опухоли, деформации пальцев и перьев намного чаще, чем у ласточек из незагрязненных районов Европы. По мнению ученых, это говорит о том, что последствия малых доз радиации пока не до конца изучены. По данным геологов, проводивших исследования на греческом острове Крит, одна из самых ранних цивилизаций Европы была разрушена гигантским цунами. 3500 лет назад в Восточном Средиземноморье процветала древняя минойская культура, но потом люди, создавшие миф о лабиринте Минотавра, внезапно исчезли. Причиной, как утверждают ученые, стало стихийное бедствие, накрывшее гигантской волной остров Крит. По их мнению, обнаруженные обломки минойских строений и глиняной посуды перемешались с галькой, морскими раковинами и микроскопической морской фауны в результате мощного цунами. В Иркутске химики создали вещество, которое обладает высокими лечебными свойствами и легко усваивается человеческим организмом. Эти наночастицы металлического серебра уже доказали свою противомикробную и противовирусную активность. Для того, чтобы это вещество могло проникать в клетки организма, ученые сконструировали микроконтейнер для доставки наночастиц серебра в очаг заболевания. Теперь разрабатывается опытная партия биологически активной добавки к пище, которая компенсирует дефицит серебра в организме. Американские океанологи раскрыли загадку волн в калифорнийском районе Маверикс, хорошо известным любителям серфинга. Исследователи создали подробную трехмерную карту морского побережья Центральной Калифорнии и обнаружили постепенное возвышение дна в районе Маверикс. Когда волны подходят близко к берегу, их нижняя часть, замедляясь, трется о дно, а поверхностная часть волн, вздымаясь, ускоряется. Длинный постепенный уклон дна создает высокую волну, гребень которой удерживается в высшей точке в течение некоторого времени, прежде чем разбиться. Это и делает столь популярным серфинг в районе Маверикс.
Новости науки от Ольги Орловой.
Утренняя программа «Время свободы» подходит к концу. И на финише ее калейдоскоп американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о возобновлении занятий в Вирджинском университете. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Цены на бензин в ближайшие недели могут взлететь на четверть, добравшись до небывалой отметки доллар за литр, предупредили в понедельник аналитики, с изумлением отмечающие ненасытный американский аппетит на горючее, неотбиваемые даже нынешними, близкими к рекордным ценам. Сейчас американцы платят за бензин почти столько же, сколько они платили сразу после урагана Катрина, когда из строя была выведена треть перерабатывающих заводов. Что будет, если природа выдаст неприятный сюрприз и на этот раз? Синоптики предрекают активный сезон ураганов, который должен начаться в июне. А министр энергетики с надеждой в голосе заявил, что его эксперты считают, что цены на бензин уже достигли пика. Рывок стоимости горючего может спровоцировать экономический спад в Соединенных Штатах. Не исключено, что в ближайшие недели один из богатейших штатов страны будет управляться из больничной палаты. В понедельник помощники губернатора Нью-Джерси Джона Карзайна сообщили, что губернатор, едва выбравшийся из реанимационного отделения, куда он попал в результате автомобильной катастрофы, вскоре будет готов править штатом, прибегнув к услугам современных средств коммуникации. 11 дней назад машина, в которой ехал губернатор, на огромной скорости врезалась в металлическое ограждение шоссе. Карзайн был доставлен в больницу с множественными переломами, около 20. Выполнение обязанностей губернатора взял на себя председатель штатного сената. Но губернатор, только что самостоятельно съевший первый обед, жидкое картофельное пюре, все еще находящийся в критической форме, думает о работе. Он надеется, что видеосвязь заменит ему личные встречи, и некоторые его предшественники, как оказалось, прошедшие через подобные испытания, призывают его приступать к работе. «Работа из больничной палаты не будет признаком слабости», говорит бывший губернатор Нью-Джерси Кристин Уитман, пролежавшая в больнице со сломанной ногой. «Сейчас у губернаторов вообще нет нужды появляться в губернаторском особняке», говорит Томас Кин, перенесший тяжелую операцию, будучи губернатором. И лишь предшественник Карзайна, Джеймс МакГриви, пролежавший в больнице 3 дня во время своего губернаторства, посоветовал Карзайну не шутить со здоровьем и залечить раны, прежде чем возвращаться к работе. В понедельник в Вирджинском университете, через 6 дней после убийства студентов, потрясшего страну, начались занятия. Рассказывает Владимир Морозов.
Ровно через неделю после трагедии в университет вернулись многие из 26 тысяч студентов, которые разъехались по домам после страшных событий. До начала занятий студенты пронесли по кампусу 33 белых флага, ровно по числу погибших здесь 16 апреля. Затем под звон колоколов в воздух взвелось такое же количество белых воздушных шаров. Мы будем продолжать нормальную жизнь, учеба, развлечения. Невозможно без конца думать о трагедии. Между тем следствие продолжается. Оно, в частности, выяснило, что убийца тщательно спланировал свою акцию. За последние несколько недель, расплачиваясь кредитной карточкой, он потратил $1000 на покупку оружия и боеприпасов, на посещение стрелковых клубов, где испытывал свое оружие. Он купил даже цепи, которыми собирался запереть двери студенческих аудиторий. Говорит генеральный прокурор штата Вирджиния Боб Макдоналл. Мы стараемся исключить возможность того, что ему кто-то помогал. По всей вероятности, этот сумасшедший действовал один. По-прежнему закрытым остается место преступления – здание Норрис Холл, где были убиты 30 человек. Но уже открыто общежитие, где за несколько часов до этого были застрелены 2 первые жертвы. От имени семьи убийцы – письменное заявление прислала на телевидение его сестра. Мой брат был тихим, замкнутым человеком. Ему трудно давалось общение с людьми. Но мы никогда не могли подумать, что он способен на такое ужасное преступление. Наша семья живет в каком-то бесконечном кошмаре. Мы никогда не могли подумать, что он способен на такое ужасное преступление. В разных местах на кампусе Технического университета Вирджинии можно увидеть временные алтари с портретами погибших, перед которыми горят свечи. Возле одного из алтарей – флаги Канады, Израиля и Перу. Поминальные церемонии проходят по всей стране.
We remember the fallen. Ross A. Alamedine, Brian Bloom, Ryan Clark.
Мы помним имена погибших. Осталось сказать одно – мы любим вас, мы вас помним.
I love you. I miss you. Always remember you.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лучшим сочинением года во все более популярном жанре христианской поп-музыки признана песня «Voice of Truth» группы Casting Crowns.
Climb out of this boat and then under the crashing waves to step out of my comfort zone into the realm of the unknown where Jesus is and he's holding out his hand but the waves are calling out my name and they laugh at me reminding me of all the times I tried before and failed. The waves they keep on telling me time and time again, boy, you never win. You never win. But the voice of
На этом мы завершаем очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Екатерина Высоцкая, ведущий Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут слушайте программу «Свобода в 9». Voice of truth. I will listen and believe. I will listen and believe the voice of truth. I will listen and believe. 'Cause Jesus, you are the voice of truth.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный